Михаил Щукин. «Лихие гости». Читает Вячеслав Савельев. От черта крестом, от свиньи пестом, а от лихого человека ничем. Русская пословица. Часть первая. Первая. В третьем отделении собственной его императорского величества канцелярии, а затем после его упразднения в департаменте полиции Министерства внутренних дел Российской империи, этого человека никто не называл по фамилии, должности или званию. И первое, и второе, и третье ведомо было лишь очень узкому кругу лиц, в том числе императору. Для всех остальных он именовался просто и незатейливо – Александр Васильевич. Низенького роста, лысоватый, с узенькими полосками седых бакенбард, на впалых, морщинистых щеках. Он был по-юношески подвижен и обладал звонким, сочным голосом, который любил в минуту хорошего настроения или, когда был очень сердит, разговаривать сам с собою. В его распоряжении имелся отдельный кабинет, довольно просторный, но скромный чрезвычайно. Стол, покрытый зеленым сукном, три стула и старое деревянное кресло. Вдоль глухой стены громоздился огромный железный сейф, выкрашенный серой казенной краской. Больше в кабинете ничего не имелось. За окном тускло занималось сырое петербургское утро. Александр Васильевич, зябко потирая руки, прибыл на службу и первым делом быстро просмотрел доставленную ему накануне почту. Один конверт сразу же отложил в сторону. Долго вглядывался в него, озабоченно сдвинув лохматые седые брови. Затем решительно разорвал конверт цепкими пальцами и вынул из него наполовину согнутый лист бумаги, покрытый мелким, убористым почерком. Продолжая хмуриться, прочитал. «Милостивый государь Александр Васильевич, настоящим спешу доложить, что окончательно устроился в известном вам месте и приступил к делу. Первые выводы таковы. Предположения, высказанные вами, имеют под собой реальную почву. Есть все основания для утверждения следующего. Существует факт серьезной угрозы основам государственного строя. Угрозы необычной и до сих пор нам не встречавшейся. Противостоящие враждебные силы обладают четкой организацией и тщательной конспирацией. В своих действиях решительны и одновременно очень осторожны. Приступил к сбору сведений. Как только появятся первые серьезные результаты, я немедленно о них доложу. Не исключаю, что в сложившейся обстановке может возникнуть необходимость действовать без согласования с прокурорскими и судебными требованиями, вплоть до физического уничтожения. Прошу вашего разрешения. Коршун». Александр Васильевич осторожно положил лист бумаги на стол. Взял с чернильного прибора ручку, обмакнул перо и размашисто, наискосок, в свободном углу, написал. «Сообщить Коршуну, что разрешение на его просьбу получено. впредь переписку вести через третье делопроизводство. И расписался замысловатым росчерком, похожим на птичий клюв. Затем приколол тонкой иголкой к полученному письму чистый листок бумаги, и на нем уже неторопливо, почти каллиграфическим почерком вывел: «Для доклада его императорскому величеству». Вслух произнес: «Аппетиты у вас отменные, господа хорошие. Да только кормить мы вас не намерены. Слюной захлебнетесь». Второе. Ночью во дворе у Клочихиных грозно взлаяли кобели. Цепные, злые до невозможности и чуткие в темноте на любой звук. Зазря, без причины, они своих голосов никогда не подавали, а в этот раз взлаяли и соскочили мгновенно на хрипящий рык, будто драли кого-то в ярости, разрывая на куски. Что за напасть? Артемий Семенович взметнулся на теплой постели. Да так стремительно, словно в бок ему шило сунули. В потьмах на ощупь схватил со стены ружье и, как был в нижней рубахе и подштаниках, босым выскочил на крыльцо. Сразу с просонья ничего не различил, никого не увидел в темноте, но заорал, срывая голос: «Вижу! Варнаки! Вижу!»
Варнаки, сибирская, разбойники.
И для острастки, вздернув ствол ружья вверх, жах! Взвизгнула самодельная картечь, высекая щепу из верхушки глухого заплота.
Заплот — забор, сложенный из пластин, наполовину распиленных в длину бревен.
Кобели от выстрела впали в полный раж, как взбесились. Хрипели, рычали, барахтались, сцепляясь в один клубок, и не было никакой возможности разглядеть — «Да кто же там в середке беснующихся псов?» «Тятя, кто? Собаки-то?» Двое сыновей, Игнат с Никитой, выскочили на крыльцо следом, тоже с ружьями и в одном из подним. Артемий Семенович дробно состукал по ступеням голыми пятками, соскочил на землю, вгляделся и закричал: «Вилы! Вилы давай!» Никита бросился к навесу, загремел там, запнувшись, но вилы отыскал. Артемий Семенович перехватил гладкий черенок, придвинулся еще ближе к рычащим кобелям и, падая вперед всей тяжестью крупного тела, силой воткнул вилы тройчатки. Выдохнул. «Собак, оттаскивай!» Кобелей кое-как растащили. Посадили на короткие цепи, из дома бегом принесли фонарь и увидели. Под вилами, которые все еще держал и не отпускал Артемий Семенович, лежал на боку матерый волк. Морда его была извалена в земле. С загривка свисал большой лоскут шкуры. Вокруг клочья вырванной шерсти. «Ну-ка, погоди, свети сюда, ниже!» Артемий Семенович согнулся над поверженным зверем, осторожно потрогал его за нос и сообщил: «Неладно, ребята, не сам он к нам забежал».
«А как? Как он попал?» Удивился Игнат и тоже наклонился над волком. «Ты с чего взял, тятя?»
«Да вы гляньте, дурни! Драли его кобели, драли, а крови нету нигде. И сам он давным-давно холодный. Поднимай, тащи в сени, там разглядим. Да фонарь еще один запалите.
В сенях волка бросили на пол, оглядели со всех сторон при свете двух фонарей и нашли под правой лопаткой след от пули. А крови действительно не было. Только в иных местах сочилась из-под содранной шкуры жиденькая блеклая сукровица. «Выходит, подбросили его к нам?» — снова заудивлялся Игнат. «А зачем?» Артемий Семенович не ответил. Он и сам не понимал, что за надобность убитого волка в ограду подкидывать. Какой в этом тайный умысел? Дверь в избу несмело на ширину ладони открылась, и Агафья Ивановна испуганным шепотом спросила супруга. — Артемий Семенович, чего деется? По какой надобности стрельба была?
— А чтоб жилось тебе веселей. Закрой, мать, дверь, без тебя разберемся. Ступай, спи.
«Да какой тут сон! Коленки трясутся!»
Прежним испуганным шепотом возразила Агафья Ивановна, но двери послушно прикрыла. Волка решили оставить в дальнем амбаре до утра. Завернули в старую рогожу и отнесли. Артемий Семенович запер амбар на замок, ключ зажал в ладони. Крепко, изо всей силы. Вида он перед сыновьями не подавал. Держал себя, как ключ в кулаке. Крепко, а на самом деле пребывал в великой растерянности. Муторно было на душе. Томило недоброе предчувствие. Пошел домой к крыльцу и только теперь почуял, что босые ноги на остылой осенней земле совсем замерзли. В избе пошоркал подошвами по половику, сел на лавку, привалился спиной к стене и снова думал, ломал голову. Да кто же и по какой такой причине убитого зверя через заплот перекинул? Никита с Игнатом, оглядев двор, тоже вернулись в избу, поставили фонари на приступку возле печки, и желтый свет вытолкнул темноту. Проявились стол, лавка вдоль стены, даже божница в переднем углу, обрамленная домотканным вышитым полотенцем. А под божницей, с круглыми, остановившимися глазами, замерла, не шевелясь, Агафья Ивановна, и только беззвучно разевала рот, пытаясь что-то сказать. Наконец, от усилия зажмурив глаза, разродилась. —
Анны! Анны нету!
Вот оно! Артемий Семенович схватил фонарь и кинулся в боковушку, где спала дочь. Створки окна, которые выходили на огород, были наотмашь распахнуты, на постели валялись платки и кофточки, крышка сундука откинута, а в самом сундуке, как домовой баловался, все перевернуто вверх тормашками. В великой спешке собиралась любимая дочь, убегая из родительского дома. Артемий Семенович зачем-то подскочил к открытому окну, уставился в темень, словно хотел кого-то увидеть на огороде. Не увидел. Повернулся, осторожно закрыл крышку сундука и тяжело сел. Ноги не держали, будто ахнули его прямо в лоб тяжелым поленом. Вот суразенок, как обещался, так и сделал, убегом увел.
Суразенок, сурас, ребенок, рожденный вне брака.
У него и малого сомнения не было. Он точно знал, с кем сбежала дочь. А раз так, по-молодому вскочил с сундука и грозно крикнул: «Ребята, седлай коней, настигнем!»